Работа сил зла против человека. В последнее время в научном мире много говорится о связи человека с природой, с космосом, о единстве мироздания, об эволюции и сознании человека. Причем эти понятия тесно связываются с эволюцией и сознанием Вселенной. Как говорят российские ученые Акимов и Шипов, трудно рассматривать эволюцию Вселенной без такого фактора, как сознание Вселенной, фрагментом которого является сознание человека. Согласно современным научным взглядам, сознание следует понимать как высшую форму развития информации, которая затем сама творит информацию. С точки зрения современной науки, сознание является особой формой полевой торсионной материи, информационным полем. Сознание объединяет все поля, весь материальный мир и все уровни тонкого мира, являясь самой тонкой субстанцией материального и тонкого миров. Сознание есть заключенное знание Духа, говорится в учении «Живая этика», к которому обращается все большее число ученых. Знание Духа обладает ясностью представления, то есть является истинным. Но в материальном мире знание Духа проявиться может только частично и через сознание конкретной личности, обладающей сочетанием различных качеств и свойств. Эти качества и свойства являются неотъемлемым кармическим достоянием человека, которое он накопил за все прошлые жизни. Таким образом, истинное знание, которое ученые назвали сознанием Вселенной, в материальном мире проявляется через призму накоплений человека. И для каждой отдельной личности является индивидуальным, то есть неполным, специфическим и ограниченным. Сейчас много говорят о способности людей изменять свое сознание и подключаться к информационному полю Земли для получения необходимой информации. У одних это получается самопроизвольно в результате напряженной работы над какой-то проблемой, через интуицию, вдохновение, озарение. Другие такую способность заработали в течение многих прошлых жизней, напряженным трудом, и с ней пришли в этот мир. Третьи приобретают частично такую способность в результате внутреннего духовного самосовершенствования. И называют этот феномен по-разному. Состояние транса, ясновидение, внутреннее видение. Или говорят, что у данного человека открыт биокомпьютер сознания. В свое время выдающийся нейрофизиолог Павлов выдвинул теорию, что сознание является результатом сложных рефлекторных функций всех органов жизнеобеспечения, в том числе и мозга. По этой теории считалось, что центры мышления и памяти находятся и должны находиться в мозге человека. Однако до сих пор такие центры в мозге не обнаружены. Хотя объем информации, проходящий через человека, огромен. Современная передовая наука уже максимально приблизилась к верному пониманию функций мозга человека. Так академик Шипов считает, человеческий мозг напоминает компьютер, через который происходит обмен информацией между сознанием человека и сознанием Вселенной. А само сознание, память, желания, мысли человека находятся вне физического тела, в тонком мире. Лауреат Нобелевской премии антрополог Экклс заявил, человеческий мозг есть всего лишь биологический компьютер и приемопередатчик информации. Академик Российской академии наук Шипов утверждает, наш мозг – это прибор, который взаимодействует с торсионными полями, несущими информацию. Торсионные поля функционируют как посредники. Они связывают нас с информационным полем, которое в западной терминологии называют полем сознания. Итак, биокомпьютер существует. Значит, его можно открыть, заменить микросхемы, изменить конфигурацию, что-то отключить, что-то добавить или же выключить совсем. Сегодня компьютерная индустрия развивается с бешеной скоростью. Примерно каждые 1,5-2 года вдвое возрастает скорость и объем памяти компьютеров. Одной из задач компьютерной промышленности является создание компьютеров-роботов, наделенных сознанием. Парапсихолог Лапшин по поводу глобальной компьютеризации говорит: академики сферу обитания человека так изменили, что спровоцировали всю эту вакханалию магов, колдунов, телепатов, экстрасенсов. Они создают людей с аномальными способностями через свой поганый научно-технический прогресс, а сами в ней отсиживаются, оставаясь ни при чем. Они ведь только компьютеры создали. А что с людьми завтра все эти компьютеры сделают, они подумали? Завтра все эти компьютеры создадут глобальную, направленную против человека тонкоматериальную цивилизацию и начнут сжать из его мозгов недостающую им компоненту сознания. А что, если этот парапсихолог прав? В английском научном центре Магна под руководством профессора Наэля Шарки проводился эксперимент с двумя группами роботов, так называемыми хищниками и жертвами. Эти группы роботов находились в состоянии войны друг с другом, в результате чего они обучались, вырабатывали новые стратегии, приобретали новые навыки и качества. Не исключено, что хищники, в конце концов, научатся собираться в стаи и охотиться стаями, полагает руководитель проекта Наэль Шарки. И далее он продолжает: однако мне кажется, что сначала они должны попробовать воевать за жертву друг с другом. Вот так, развлекаясь, создаем и обучаем чудовищ, не задумываясь о том, что в будущем жертвой может оказаться любой из нас. По словам исследователя Родни Брукса, уже сейчас роботы, используемые в военных целях, могут принимать решения без участия человека. Известный британский ученый Стивен Хокинг утверждает, что если не принять срочных мер, люди будут уничтожены искусственным интеллектом. И как ни странно, профессор Хокинг видит следующий выход из создавшейся ситуации. Он предлагает создать расу сверхлюдей с большим объемом мозга и более высоким интеллектом с помощью генной инженерии. То есть он предлагает создать человеко-машинные системы, сконструировать более совершенных человеческих особей на основе генной инженерии, трансплантологии, усиления их физических и интеллектуальных способностей путем вживления микрочипов. Если ведутся работы по созданию сверхчеловека, то вполне естественно, что ведутся работы, имеющие противоположную цель, а именно – создание человека-раба, человека-зомби, то есть живого мертвеца. При этом используются достижения современной науки в разных областях, действующие на сознание человека на тонком уровне, невидимо и неслышно для физических органов чувств.
Каждодневной необходимостью человека стали интернет и скайп. Мобильные телефоны могут одновременно выполнять функции телевизора, кинотеатра, библиотеки, кинокамеры, толкового словаря, переводчика и так далее. Неудобные дорожные карты уверенно заменили электронные системы GPS. И главное, что многие названия уже не надо переводить на русский язык и объяснять их функцию, потому что человечество к ним привыкло. Список достижений современной цивилизации весьма длинный. Всего и не перечислить. Зато можно резюмировать, что технологически выражаясь, жить стало намного удобнее, чем 20 лет назад. Конечно, не всем, не всегда и не везде. Вместе с прогрессом появились не совсем приятные издержки. Например, муж может в любое время посмотреть по мобильнику, чем занимается дома супруга в его отсутствие.
Оказывается, совсем нетрудно шпионить за кем-нибудь. Точно так же и кому-то весьма легко шпионить за вами. Все, что для этого нужно, это мобильный телефон. Дэймон Терри познакомит вас с этим аспектом поближе. Эту систему легко купить, установить, слушать и смотреть все, что вы говорите и делаете. Официальные лица различных штатов констатируют факт, что, к сожалению, такие действия невозможно предотвратить. И они в любом случае остаются безнаказанными. Достаточно выйти в интернет, купить и загрузить недорогую программу. Ее использование невозможно отследить. Если я загружу программу, я могу легко подслушать все, о чем вы говорите, в любое время, когда я захочу.
Что, и отец может прослушивать свою дочь? Это было бы интересно. Паула, ты должна установить себе такое.
Мы только что сделали папу с дочкой такими шпионами. Это оказалось правдой. Она все слышит и сейчас пытается найти в кафе телефон, с которого говорят. Я могу слышать все, о чем они говорят. Я не могу поверить, что это так просто. Это программное обеспечение феноменально.
Или родители непосредственно на своих рабочих местах могут в любое время посмотреть, как няня обращается с их ребенком. Давайте посмотрим короткий репортаж Prime News.
Надо видеть, чтобы в полной мере понять, что произошло. Родители, увидевшие у своего старшего сына синяк под глазом, заподозрили няню по уходу за их детьми. Они установили скрытую камеру, подключенную к интернету. Вот то, что они увидели. Жительница Флориды Женин Кэмпбелл была осуждена на 8 лет, несмотря на просьбу родителей дать ей максимальный срок – 15 лет.
Но это частности. Главное то, что человечество добилось глобальных усовершенствований. Еще с середины прошлого века в глубоких корпоративных сейфах лежат законченные проекты производства экологически чистых, дешевых энергоносителей, эффективных и безопасных транспортных средств. Было бы неудивительно, если человеческий разум уже познал секрет плазменного двигателя. В 2008 году канадские ученые совместно с американскими нашли метод полного восстановления больных после инсульта и некоторых других видов паралича. Однако и в глобально важных достижениях не обошлось без научных издержек. Человечество мастерски освоило управление беспилотными летательными аппаратами от маленьких шпионско-диверсионных дронов до больших боингов, способных без промаха врезаться в башню ВТЦ. А высококвалифицированные компьютерные операторы научились дистанционно пилотировать «Раптор» на высоте до 1,5 метра от земли, чтобы безошибочно попасть в заблаговременно закрытое на ремонт крыло Пентагона. Открытия в областях генной модификации, нанотехнологий, микробиологических исследований, направленного микроволнового излучения, управления климата и способность вызывать искусственные катаклизмы – все эти достижения частично или полностью используются не во благо, а против человечества. Вы спросите, почему? Да потому что многие научные отрасли сегодня направлены на разработку контроля с целью дальнейшего глобального порабощения каждого живущего на Земле индивидуума. Снилось ли вам когда-нибудь, что вы проснулись, огляделись и вдруг поняли, что вы не в спальне, а в центре занятой людной площади? Вокруг ездят машины, ходят пешеходы. Буквально в нескольких шагах от вашей постели, не обращая на вас никакого внимания, размахивает жезлом и свистит свисток регулировщик. Вы боитесь откинуть одеяло и встать, чтобы вас не увидели в ночном белье или вообще нагим. Но пока вы под одеялом, вам кажется, на вас никто не смотрит. Вас просто не замечают. Видимо, именно одеяло защищает вас от двухсторонней визуальной связи с реальностью, в которой находится площадь. Но стоит задуматься, а так ли это на самом деле? А что, если безразличие людей на площади иллюзорно? Может ли человек защитить свою личную жизнь от ежедневного вмешательства в нее посторонних? Речь идет о вмешательстве крупных частных корпораций и государственных учреждений в личные досье и частную жизнь граждан. Современные технологии в развитых странах, и особенно в США, позволили создать обширные электронные досье, в которых хранится информация о самых личных, интимных деталях жизни каждого человека, проживающего на территории этих стран. Многим гражданам неведомо, что каждый день их жизни, то есть и нашей с вами жизни, тщательнейшим образом электронно конспектируется, автоматически сортируется и при необходимости анализируется до мельчайших подробностей. Вот доказательства. Посмотрите, каждый покупатель в торговом центре на выбор может быть проанализирован. Как такое возможно? Тем более у нас, на Украине, спросите вы. Представьте себе, возможно. И это уже происходит на Украине, в России, в Прибалтике. Хотя пока и выборочно. А слежка началась тогда, когда мы стали покупателями в универсамах и торговых центрах, а потом потребителями. Досье заводятся и файлы накапливаются на всех пользователей кредитными и прочими банковскими картами. Самое смешное, что первичное досье мы заводим на себя сами, когда открываем счет в банке. А уж накапливание файлов и профилирование каждого из нас проводится аналитическими программами в компьютерах американских и евразийских спецслужб. Цель заведения таких досье – профилирование покупателей, то есть изучение покупательских привычек каждого владельца банковской карты, живущего на нашей планете. Любой разбирающийся в электронике человек понимает, что для постоянного накопления информации одной банковской карты недостаточно. Нужен еще один неиссякаемый источник информации. И вы не поверите, но таким источником является товар, который вы время от времени покупаете. Товары, особенно купленные за границей, микрочипированы. Как правило, прошиваются микрочипами также товары для той страны, которая на определенном историческом этапе представляет политический интерес для Америки. Цветные революции, Ирак, Ливия и так далее. Давайте детально познакомимся с микрочипом.
RFID – Radio Frequency Identification Device, IBM US. Патентное заявление номер 2002-011-6274. Однако микрочип не новшество. Он был изобретен советскими физиками в 1945 году. Упрятанный в герб США, сделанный московскими мастерами по плану НКВД, он был подарен американскому послу московскими школьниками. До 1952 года советские разведчики слушали все, что говорилось в кабинете американского посла. RFID успешно используется уже на протяжении 20 лет в дорожных системах ITS. Intelligent Transportation Systems. RFID значительно помог увеличить пропускаемость автомобилей на платных мостах и платных дорогах в США и в странах Западной Европы. Водителям, купившим абонемент, выдается пропуск с вложенным в него микрочипом. Пропуск может быть наклеен в уголок лобового стекла. Во время проезда через платные ворота Toll Gate у водителя нет необходимости останавливаться, чтобы заплатить за проезд. Антенны, установленные на воротах, за долю секунды считывают код микрочипа, и деньги со счета водителя снимаются электронно, соответственно его договору. Однако первоначальная цель создания микрочипов – это тотальный ежеминутный контроль над всеми, живущими в Америке и Евразии. Микрочипы RFID сделаны в виде микросхемы с индивидуальным кодом. Их размер варьирует в зависимости от назначения от 0,3 мм до 3-5 см. RFID бывают пассивные и активные. Пассивные стали полноправными подслушивающими шпионами. Их нужно активизировать, то есть прочитать их индивидуальный код специальным считывающим устройством и настроиться на частоту этого кода. Чувствительный приемник-сканер улавливает частоту колебаний микрочипа, трансформируя обратно в речь. Микрочипы установлены во всех современных мобильных телефонах. Сканирование и активизация RFID могут проводиться со спутников связи.
Использование RFID-ов для подслушивания – их вторичная, потенциальная и весьма дорогостоящая функция. Первичное же назначение – это контроль за действиями, передвижением и получение моментальной, полной информации о каждом жителе страны в любую минуту. Но для того, чтобы контролировать нацию, необходимо в нее внедрить микрочипы. RFID-ы постоянно закупаются крупными корпорациями и государственными учреждениями. Вшиваются, впаиваются, вклеиваются в товары народного потребления и продовольственные товары. Американские библиотеки, например, вкладывают микрочипы в книги. Все это делается без информирования клиентов и потребителей. В 2004 году американское правительство потратило на закупку микрочипов типа RFID 250 миллионов долларов. Сегодня на каждом жителе планеты, хотите вы в это поверить или нет, и в его доме можно найти десятки микрочипов. Знают ли об этом жители США и зарубежных стран? Знают очень немногие, в лучшем случае 0,2% населения каждой из стран. Многие из тех, кто слышали или читали об этом, не верят и не понимают, как такое возможно, зачем и кому это нужно. Корпорации дали обществу нелепое объяснение. Мол, для улучшения маркетинга и отслеживания своих товаров. Но читать следует потребителей, их купивших. Иначе, как объяснить, что RFID-ы очень тщательно спрятаны внутри товаров? Для того, чтобы извлечь микрочип, товар нужно полностью сломать, разобрать, порвать или демонтировать. Зато само собой напрашивается другое объяснение. Общество микрочипов и приемников сканеров. Последние установлены во всех общественных местах, на улицах и вдоль шоссе, на входах в магазины, в театры, рестораны и даже в домах терпимости. Куда бы ни пошел потребитель, носящий на себе как минимум 5-6 микрочипов, он везде сканируется. Информация о нем и его ежедневном маршруте постоянно фиксируется и распределяется между 19 тысячами действующих сегодня государственных баз данных. Во многих американских компаниях введена униформа. Она выдается сотрудникам уже с микрочипами. Сотрудник остановился переброситься парой слов с коллегой или быстро позвонил жене по телефону, менеджер сразу же знает, где находится этот сотрудник, о чем он говорит и сколько рабочего времени он на это потратил. В 2008 году работник пищевой сферы обслуживания в одном из казино Лас-Вегаса зашел в пустой туалет. Он даже не подозревал, что он не один. Его слушали, а возможно и видели. Перед выходом из туалета он сполоснул руки. Эта процедура заняла 14 секунд. Менеджер тут же освободил его от работы. Почему? Да потому что по стандартам отдела здравоохранения пищевые работники должны мыть руки не менее 20 секунд. Аспект, с которым вы сегодня познакомились, только маленькая часть общей схемы контроля над человеком. Да, трудно и неприятно осознавать, что даже в одиночестве вы с некоторых пор потенциально можете быть не одни.
Из обычных людей вполне можно сделать роботов, бессловесных животных, которые ничего не помнят и отлично исполняют свои обязанности. И вполне возможно, что предпочтение будет отдаваться именно таким людям без прошлого и без будущего, так как такого дешевого биологического материала на Земле предостаточно. Но все же работы ведутся в двух направлениях. Негласно создание робота из живого человека и официально создание искусственного робота с интеллектом человека. По мнению одного из основателей и главного разработчика корпорации Sun Microsystems Билла Джоя, уже к 2030 году будут созданы компьютеры, наделенные человеческим сознанием. Английский ученый Родни Брукс полагает, что люди и роботы станут в будущем очень похожи друг на друга, поскольку люди будут имплантировать все больше устройств в свое тело, а в роботах будет появляться все больше биологических компонентов. А также и тех, и других возможно будет перепрограммировать, настроить на тот или иной вид деятельности. И даже если будет выбран путь биокомпьютера, что же может стать человеком, добровольно отдавшим свою судьбу в руки компьютерных существ? Это очень большой вопрос. Можно только спрогнозировать ожидаемый результат, используя уже имеющийся опыт общения с компьютерами сегодняшнего уровня. Это прежде всего поколение компьютеров, погружающих человека в запрограммированную виртуальность, то есть возможную фактическую реальность. Сила ощущений в виртуальном мире может оказаться гораздо сильнее и эффективнее, чем в области обычной реальности. И вот появилось не совсем обычное использование виртуала – это киберсекс. Достигаемый эффект потряс и авторов, и потребителей системы. И дальше, в результате развития таких систем, возможно любое виртуальное взаимодействие с любым человеком или объектом, и не только сексуальное. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рисует картину некой информационной революции за счет виртуальной реальности, встроенной в паутину интернета. Только по официальным данным в Соединенных Штатах Америки уже проданы сотни тысяч киберсексовых комплексов. А сколько на самом деле, можно только догадаться. Это коммерческая тайна. И все это ради прибыли, полученной за счет слабостей человека и его пороков. По своей вседозволенности этот так называемый искусственный мир превосходит физическую реальность. Хотя этот виртуальный мир еще более реален, чем физический. Эти нижние слои отбросов тонкого мира все чаще затягивают в свои сети не только подростков, но и зрелых людей с неустойчивой психикой. Возникает своеобразное психическое расстройство, похожее на наркотическую зависимость, при которой пациент отказывается жить в реальном мире, стремясь в выдуманный мир компьютерной реальности. Это одержание сущностями тонкого мира, нашедшими путь через виртуальную реальность компьютерной системы, подобраться к низменным энергиям одержимого. И не случайно в развитых странах стали появляться специальные врачебные кабинеты, где лечат от интернета. Причем лечат как от психического расстройства и, конечно же, не за малые деньги. Вот так сначала создаем, а потом от этого лечим. Безусловно, интернет с его безграничными информационными возможностями – это блестящее творение человеческого разума. Это венец технического прогресса. Но ведь искусственный менталитет интернета запрограммирован главным образом на рыночного потребителя поп-культуры и шоу-бизнеса. А на любовь, сострадание, милосердие покупателя нет. Вполне резонно возникает вопрос, неужели те, кто направляет эти поистине великие достижения науки во зло человечеству, планете и космосу, не ведают, что творят? Конечно же, есть и бессознательные исполнители, но основные организаторы этого геноцида против человечества вполне сознательно творят это беззаконие.
Люди хотят жить уютно, удобно, в здравии и в мире. Если говорить откровенно, прямо пропорционально растущему научно-техническому прогрессу, с каждым поколением человечество становится все более ленивым. Мировые финансовые институты и международные корпорации знают об этом и пользуются нашими стремлениями, чтобы продать нам удобство за непомерно высокую цену, лишить нас спокойствия, здоровья, свободы и мира. Такая сделка не выглядит честной для большинства населения планеты. Но она уже начата. А нам лень изменить что-либо радикально. Наша цивилизация умственно и духовно не готова к переменам. Мы пассивно наблюдаем, как жадное меньшинство уничтожает экологию и природу планеты, убивает и морит голодом нам подобных. Мы пассивно ждем, не понимая, что наша очередь быть истребленными может быть следующей. Видимо, такова наша природа. Начнем с того, чего нам хочется больше всего. Посмотрим, какие удобства в ближайшем будущем предлагает нам прогресс. И проследим, как работает это удобство сегодня. Вы записались к врачу, заехали в аптеку за лекарством, подали заявление на кредитную карту, позвонили в страховую компанию. Вы заехали в магазин за подарком для женщины, затем заказали доставку цветов по интернету на ее адрес в соседнем городе. Взяли электронный билет на самолет, чтобы удивить и поздравить именинницу лично. Вот ваш день. Как вы думаете, сколько людей, потенциально желающих знать о вашей жизни все, получили информацию о том, Как прошел ваш день? Сколько листов электронного текста легли на невидимые полки компьютерной памяти и где? Нормальный человек спросит, а что у нее интересного и кому она вообще нужна? Самый большой скептик, вероятно, сведет счет к 2-3 листам текста, который интересен, ну, может быть, от силы 8-10 людям. А я, чтобы не быть голословным, предлагаю вам проанализировать этот короткий прожитый день вместе со мной. Начнем с того, что при изначальной записи к врачу в западных странах и США каждый пациент подписывает документ, в котором он разрешает медицинскому учреждению передавать конфиденциальную информацию о себе, другим медицинским и прочим смежным учреждениям. Без подписи этого документа доктор не примет пациента. С одной стороны, все понятно. Медицинскому учреждению действительно необходимо разрешение пациента на передачу данных о нем в медицинские лаборатории, больницы, в государственные учреждения, если пациент подает на инвалидность и так далее. Прочие смежные учреждения в документе не уточняются. Все медицинские данные, к вашему сведению, автоматически передаются в полицию, Интерпол, ФБР и все остальные департаменты правоохранительных органов и спецслужб различных стран. Кроме этого, поликлиники имеют в наличии минимум 30-50 клиентов, которым они продают списки имен с адресами и телефонами. Клиенты – это, как правило, торговые фирмы, банки и прочие компании. Они, вложив информацию в базу данных, тут же перепродают ее другим фирмам. Для примера скажу, что адресный список с именами и телефонами на 1000 имен может стоить от 200 до 500 долларов. Специализированные адреса, скажем, людей, больных диабетом, или список людей, которые тратят не менее 1000 долларов в день на дорогую одежду, могут стоить и по доллару за адрес. В зависимости от того, чем вы больны, десятки компаний, благодаря адресному списку, проданному этим компаниям, уже завтра отправят вам письма с предложением купить все, что может облегчить вашу болезнь. От медицинских препаратов и витаминов до специальной облегченной одежды и техники. Информация о вашем походе к врачу и о характере вашей медицинской проблемы уже в конце дня известна всем смежным медицинским учреждениям, 15-20 торговым фирмам и всем основным государственным базам данных, которых в Америке насчитывается более 900. Если распечатать эту информацию только в пределах одной базы данных, получится, поверьте мне, не менее 4 листов печатного текста в день. Уже послезавтра вы получите массу писем с предложениями «Купите! Купите!». Далее, к примеру, возьмем звонок в страховую компанию. Прежде чем дать вам цену страховки на автомобиль за год, страховая компания проверит медицинскую конфиденциальную информацию. Если характер вашей медицинской проблемы может хоть как-то отразиться на вождении автомобиля, то, естественно, цена без объяснения будет выше. Страховая компания также проверит криминальную историю, возьмет информацию в Национальном центре происшествий, в суде, а также в 3 национальных кредитных бюро, чтобы убедиться в вашей платежеспособности. И через интернет свяжется еще с 10-15 организациями. У оператора страхового агентства на всю эту процедуру уйдет не более получаса. После этого агент будет знать о вас все, включая даже кличку вашей собаки, которая любит кататься в машине и потенциально может поцарапать сиденье. И пока ваше имя находится в активном запроснике компьютера страхового агента, его компьютер автоматически продаст вас со всеми вашими достоинствами и недостатками еще 20-30 различным заинтересованным организациям. Те, в свою очередь, другим, а другие третьим. И послезавтра в почтовом ящике вы опять найдете любые письма, включая 4-5 штук из страховых компаний, которые предложат вам более низкую цену. Не менее тщательное перемывание ваших косточек имеет место после того, как вы купили лекарство по рецепту врача. Информация о вашей покупке автоматически передается в Национальный информационный уголовный центр. который напрямую связан с 19 тысячами других государственных агентств и баз данных. Если лекарство снотворное, успокаивающее или более утоляющее и содержит наркотические вещества, информация передается во все отделы по борьбе с наркотиками. Любой бизнес, связанный с производством и или продажей химических веществ, находится на постоянном контроле правоохранительных органов США и стран Евразии. Ведь есть простые лекарства, которые в смеси с определенными химикатами могут превратиться в сильнейшие яды или взрывоопасные вещества. Использовав свою кредитную или дебетную карту, вы купили лекарство в аптеке, а потом в универсаме среди прочих товаров взяли галлон отбеливателя или, скажем, средство для чистки канализации. Но откуда вам знать, что купленное вами лекарство в смеси с отбеливателем при определенной температуре нагревания становится мощным взрывчатым веществом? Вы этого не знаете, а в программе компьютера эта информация изначально заложена. Вы, обыкновенный законопослушный гражданин Америки или любой страны Евразии, даже не подозреваете, что скрытое дознание и полный анализ вашего возможного криминального или террористического профиля начались уже несколько минут после того, как вы заплатили за продукты и товары в кассе универсама. Этим занимаются пока только компьютеры, без вмешательства людей. Во время автоматического анализа компьютер нашел информацию, скажем, 30-летней давности, когда, будучи учеником 7 класса, вы сделали взрыв-пакет из магния и марганца и взорвали его на школьном дворе. Все. Ваша судьба решена, сработала программа «Красный флаг». Теперь ваш профиль будут изучать следователи. А завтра у распределительных щитков вашего дома с интервалом будут производить профилактический ремонт техники АТС, Горсвет и местной телевизионной кабельной компании. Ваши мусорные кульки не попадут на свалку, а будут тщательно досматриваться следователем. В прошлой передаче мы упоминали о голом человеке в своей кровати под одеялом на людной площади. Вот и остается представить себе движущуюся конвейерную линию, на которой лежит человек, скажем, со всей своей информацией. По мере движения каждая организация, департамент, фирма берут ту часть информации, которая их интересует, и к концу конвейерной линии человек, находящийся на ней, остается не только голым, но и прозрачным, с перемытыми косточками.
Новое судебное разбирательство начато против национальной сети магазинов с названием Errands. Компания насчитывает 1500 магазинов по всей Америке и Канаде. Там можно взять в прокат любую бытовую технику, электронику и компьютеры. По истечении аренды товары можно выкупить. Город Каспер, штат Вайоминг. Молодая семья, взявшая в аренду лэптоп в магазине Errands, заподозрила, что их работа на этом компьютере кем-то постоянно контролируется. Каждый сайт, на который выходила семья, тайно вскрывался без их ведома. В ходе расследования выяснилось, что сотрудники Errands действительно шпионили за своими клиентами. Они даже делали фотографии клиентов через веб-камеру. Это было возможно благодаря дополнительной схеме, впаянной в материнскую плату каждого выдаваемого в аренду компьютера. Программное обеспечение для Errands устанавливалось некой компанией PC Rental Agent от Design Aware LLC. Кому и с какой целью понадобилось следить за обыкновенными гражданами? Этот вопрос пытаются выяснить судебные следователи Федерального суда в Питтсбурге. Жанет Шемлин из города Каспер в Вайоминге рассказывает подробности. Errands – сеть магазинов, где можно арендовать различные товары – мебель, телевизоры, холодильники, стиральные машины и компьютеры. На заднем плане один из таких магазинов. Случайность навела семью Бирд на мысль, что вся их деятельность тайно контролируется компанией. Во время продления аренды муж увидел свою фотографию, сделанную веб-камерой, без его ведома.
Именно так, по всей вероятности, должен чувствовать себя любой цивилизованный житель планеты, если бы знал, сколько раз в день его раздевают донага и выставляют на людной площади. Такой процесс пока что имеет место только в компьютерно развитых странах, но все идет к тому, что поголовная маркировка и тотальный контроль над каждым жителем вскоре станет глобальным. Ну а как же поступают основные защитники тайны нашей информации и вкладов, то есть банки? Скорее всего, будут делать то, что выгодно любому государству. Наш большой брат, поддерживая аппетиты федеральных агентств на владение личной информацией граждан любой страны, в 1998 году через Федеральное управление банков США ввел новое постановление, обязывающее банки следить за своими клиентами. Управление заставило американские банки завести личное досье финансового профиля на каждого клиента и при любом нестандартном изменении этого профиля немедленно докладывать федеральным правоохранительным органам. Постановление было введено с целью выявления финансовых операций, связанных с наркотиком и отмыванием денег. Позже, после трагедии 9/11, добавили пункт с целью предотвращения финансовой поддержки международного терроризма. К примеру Америки и под ее давлением последовали остальные страны мира, за малым исключением. До 1998 года правоохранительные органы могли проверять банковские счета граждан только с санкцией, полученной в суде. Проверке подвергались исключительно счета лиц, подозреваемых или задержанных за экономические преступления. Однако после 1998 года банками периодически проверяются счета всех, без исключения граждан. Более того, государство в принудительном порядке заставило банки приобрести дорогостоящие аналитические программы, которые выполняют проверку счетов автоматически, без вмешательства оператора. При обнаружении нестандартных транзакций сигнал «красный флаг» посылается программой на контрольный компьютер банка. С контрольного компьютера информация сразу же передается в налоговое управление и в более 100 экономических отделов правоохранительных органов. Управляет банковскими программами одна из самых больших государственных баз – компьютерная сеть по раскрытию финансовых преступлений при Управлении казначейства США. Все детали банковских операций и система обслуживания клиентов отработаны и отшлифованы до мелочей. Система банковского компьютерного управления и система финансового контроля в США организованы великолепным образом. Жаль только, что цель, которой они служат, направлена в основном против интересов законопослушных граждан. Страховая корпорация Федерального резерва, FDIC, цинично заявила: «Мы делаем все возможное, чтобы охранять тайну частных вкладов и способствовать поддержанию конфиденциальных отношений между банком и его клиентами». Да, красиво сказано, только охранять больше нечего. Как таковой, тайны частных вкладов в США уже давно не существует. А примеру Америки последовали все остальные развитые страны Евразии. Так неужели кто-то может предположить, что мы в нашей стране, на Украине, пойдем другим путем?
Многие могут скептически улыбаться, когда говорится о якобы каких-то силах тьмы, которые нигде не видно. А ведь мы сами из-за своего невежества, отрицания иерархии света Солнечной системы, отрицания тонкого мира, отрицания и самой иерархии тьмы, становимся пособниками этой самой тьмы. Разве эксперименты над человеком, человечеством, природой, животным миром, космосом не являются злом? Личное обогащение, а главное желание властвовать над всем миром, заставляет этих князей тьмы создавать все виды оружия, и колющие, и режущие, и огнестрельное, и химическое, и бактериологическое, нервно-паралитические яды и различные отравляющие вещества. И, наконец, психотронное ультра-, инфра- и СВЧ-оружие. Множество путей и методов используются темными силами. Это и пищевая промышленность с ее модифицированными и синтетическими продуктами, и фармацевтическая промышленность с лекарствами-убийцами, которые награждают человека тяжелыми хроническими болезнями и не спеша помогают ему уйти в могилу. А прививки или вакцинация с целью поголовного заражения всех болезнями, начиная с первого дня появления в этом мире. Все это дает миллиардные и триллионные прибыли князьям тьмы из мирового химфармкартеля. То есть через обман и насилие вначале мы по невежеству и глупости добросовестно заражаемся, доводим организм до инвалидного состояния, а потом также добросовестно лечимся, заражаясь новыми болезнями. Причем и за то, и за другое мы кладем большие деньги в карманы этих самых князей зла, сынов сатаны. Даже, казалось бы, безобидный на первый взгляд перевод часов на сезонное время, летнее и зимнее, связан с большими доходами фармацевтических преступников. Так считают некоторые российские ученые-физиологи. Перевод времени отрицательно влияет на здоровье человека, так как нарушаются биоритмы работы всех органов человека. Особенно перевод на летнее время, когда организм очень ослаблен после зимы. Поэтому в России вопрос о сохранении ритма жизни зимой и летом неоднократно выносился учеными на рассмотрение Госдумы. Но при голосовании всегда не хватало нескольких голосов, чтобы принять закон о постоянном поясном летнем и зимнем времени. И, как считают ученые, тормозят принятие этого закона именно магнаты фармацевтической промышленности, так как именно в эти периоды резко увеличивается число больных людей, обращающихся за медикаментозными средствами. И это резко увеличивает доходы этой так называемой сатанинской промышленности. А экономия электроэнергии, для чего все это якобы делается, составляет всего лишь 0,5%, что является очень незначительной цифрой в масштабах всей страны. Кстати, как сообщают западные средства массовой информации, доходы фармацевтических компаний за последние 25 лет превышали доходы всех остальных отраслей земной промышленности в среднем на 500%. Иными словами, бизнес на болезнях – это самый выгодный бизнес в мире. И миллионы людей прямым или косвенным образом оплачивают эти жуткие счета. Огромные затраты на здравоохранение, оплачиваемые людьми и пациентами, определяются ничем иным, как ненасытной жадностью фармацевтических компаний мира. Аллопатическая официальная медицина планеты подпала под полную зависимость от фармацевтических корпораций. Они применяют самый настоящий диктат в отношении медицинского корпуса. Фармацевтическая промышленность в течение ряда лет завоевала право рассматривать врача не как дипломированного практика, а лишь как простого распространителя фармацевтической продукции, как рыночного торговца. Врач стал составной частью системы промышленного производства смертоносной фармацевтической продукции. И теперь рассматривается не как независимый практик, а как дилер фармпродукции, более или менее токсичной и вредной. Во второй половине 20 века Всемирная организация здравоохранения при Организации Объединенных Наций объявила, что для избавления от всех болезней человечеству Земли хватило бы всего 200 препаратов. Но имеющиеся десятки тысяч лекарств, находящихся в обороте каждой страны мира, можно сравнить с атомной бомбой, которую используют князья черной иерархии для борьбы с земным человеком. Чего же добились так называемые демонкраты за свое почти 15-летнее правление на месте бывшего Советского Союза? Во что они превратили наши страны?
Вот я долго иногда думаю, вот почему люди не понимают вот как бы статуса Путина. Вот они говорят, а почему Путин там за 12 лет не сделал то или не сделал это? Просто они не понимают в силу несоприкосновения с системой управления. Вот просто нет опыта управления, не участвовали в руководстве каких-то стран, каких-то процессов политических. Люди думают, что Путин это что-то вроде генерального секретаря или еще раньше царя. Но это неправда. Американцы, ликвидировав Советский Союз и оккупировав его, они изменили принципы управления, они привезли свои принципы управления. И по своим принципам управления у них есть некие должностные лица. И эти должностные лица к ним относятся президент, представитель правительства, и депутаты, министр, то есть набор должностных лиц. Мэры, даже слова иностранные, главы муниципалитетов, слова иностранные и так далее. И они сразу в эти должностные лица вложили смысл. А дальше пропаганда нам с вами сказала, что вот это должностное лицо под названием президент, он же гарант Конституции, допустим, если мы возьмем немецкую технологию власти, подписывает законы, там еще что-то, он и есть тот ваш какой-то тогдашний виртуальный царь или виртуальный генеральный секретарь. И это просто чистый обман. То есть изначально еще Ельцин был назначен на должность не генерального секретаря, он был назначен на должность, привезенную американцами, по аналогии с немецкой системой, а в Германии президент выполняет те же абсолютно, например, как Германия, но те же функции выполняет, подписывает законы, проводит кадровые назначения. Но ни одному немцу в голову не придет ожидать от президента Германии некой роли кейзера, да, немецкого. Все понимают, что это должностное лицо, такой же какой-то министр, или глава компании, или там глава банка, или учитель в школе. Это все набор должностных лиц. И у этого должностного лица, например, у президента Германии, набор полномочий. Это можно, это нельзя. Он не является кейзером Германии. Немцы это понимают. А в России в силу вранья СМИ и пропаганды не понимают. То есть у нас есть некий образ генсека или царя, который мы почему-то приложили сюда. Кстати, могли бы приложить и к другому. Вот когда Путин возглавлял правительство, в прошлый срок, все считали, что в России главное, многие считали, главная должность представителя правительства, правильно? Ничего не поменялось, законы те же, конституция те же, Путин возглавляет президент, все считают, вот он царь. На следующий день Путин возглавляет правительство, и многие считают, вот он царь, он теперь в правительстве. Какой-то такой плавающий царь. Завтра Путин, например, возглавит партию, там, ну, например, там, «Единая Россия», ну, например, да, как все скажут, вот он, генеральный секретарь, наконец-то он возглавил партию. Напоминаю, что генсек Советского Союза возглавил партию. То есть это иррациональность. Иррациональность в том, что люди верят пропагандистскому вранью даже в тех случаях, когда все очевидно. Ну, просто уберите шоры и поймите, эту должность придумали иностранцы для цели управления Россией. И эта должность совершенно конкретна, ее параметры гарант Конституции. Он не генсек, не царь. Но чтобы нам восстановить русскую систему управления, нам надо иметь должности, отвечающие за стратегию. Не за гарантии существующих оккупационной конституции, а за стратегию развития страны. Вообще говоря, вот мы до этого говорили о двоевластии. В чем суть управления колониями? Власть делится на две власти. Одна власть национальная, а другая оккупационная, внешняя. Так вот, оккупационная сосредоточена на стратегических вопросах. А национальная в колониях сосредоточена на тактических. Это то, что Медведев, когда занял должность президента, сказал, я менеджер, я вижу, что я менеджер, управленец. То есть тактический человек, который исполняет законы и в рамках законов принимает маленькие решения, прописанные в законодательстве, то есть прописанные оккупантами. Сам набор решений прописан оккупантами. Он может взять правее или левее. Ну и правее и левее, и то оккупационный механизм управления. И то входит в понятие американской оккупационной машины. И поэтому в этом плане управление российской колонией такое же, как и любой другой. Американцы, оккупанты управляют стратегией, местные власти, президент, представитель правительства, депутаты, министры, тактикой. Поэтому, когда Путин говорит как генеральный секретарь, как стратег, его слова никто не выполняет. Он говорит, сколько он лет уже говорит о изменении типа экономики. Изменение типа экономики означает изменение принципов управления. Потому что поменяются институты. Никто не собирается это выполнять. Сколько он говорит изменить принципы эмиссии рубля, то есть сделать там низкие процентные ставки, или чтобы не было офшоров в России. Никто не собирается это выполнять. Потому что это изменение принципов. А изменение принципов – это прерогатива оккупанта. То есть прерогатива внешнего управления, метрополии. Она меняет принципы, она говорит, вот вы будете жить вот по таким правилам или по таким. А право национальных властей в том, чтобы в этих правилах принимать маленькие решения. И вот эта часть путинских решений выполняется. То есть, условно говоря, он говорит, дайте там денег, допустим, на раздачу потерпевшим на Амуре. Да, это будет выполнено, потому что это его право прописано в законах. А вот дайте другие не будет. Или я вот смотрю, например... Говорят, вот Путин назначает судей, поэтому он командует судом. Путин не назначает судей. Например, он подписывает окончательную бумагу по кадровому назначению в соответствии с законом, подготовленным по процедуре судебной системой. Понятно, да? Если он эту бумагу не подпишет, то судья Сидоров какой-то, может быть, назначен не будет. Но Путину придется объясниться, почему он не назначил Сидорова. Он не может его не назначить просто так. Ему надо объяснение для этого дать. Потому что там Сидоров там... на том-то поймали, или еще на чем-то. Итак, во всех решениях это и есть немецкий президент. Поэтому, если вы не понимаете, как работает российский президент по американской конституции, возьмите, например, немецкого президента, поговорите с немцами, и он расскажет, что такое президент в Германии. Просто расскажет, как немец. Чтобы люди поняли, что у нас та же история, что это не царь и не генсек. И восстановление суверенитета означает появление в российской власти институтов власти, может быть, глава государства это, может быть, это какие-то органы, там, совет или еще кто-то, совет нации или еще что-то, которые будут осуществлять стратегическую функцию управления, которой в России в принципе нет. Она Конституции не предусмотрена, а значит запрещена. А и функцию стратегического управления берет на себя американцы, оккупанты. Вот как это складывается. А дальше идут уже вещи такие. Если американцы говорят, вот нужно, чтобы за это отвечал наш агент или наш сотрудник или еще кто-то, это и будет так сделано, потому что это их номенклатура. Поэтому я вас уверяю, что в окружении Путина люди в разного степени окружения, которые завязаны на американцев, являются их агентами или являются их прямыми какими-то, или люди, которые их боятся, их огромное количество. Я не буду говорить какие-то проценты, потому что их, как бы, исходя из глубинных вопросов, там агентов поменьше, зависимых от американцев людей побольше, но их много. Потому что они определяют кадровый состав, в том числе и высших должностных властей, в том числе и вокруг Путина. И это такая же история и с президентом Германии. Он тоже не может определять свое окружение. Понимаете, должность такая здесь одинаковая.
Ограбив народ силой тьмы, обогатили кучку преступников, которые, заняв места в правительстве и посадив своих подкупленных лжецов во все средства массовой информации, втирают очки миру, говоря о своих так называемых реформах. Они превратили богатейшую страну с благополучным населением в разрозненные клочки отдельных княжеств с нищими многомиллионными народами и кучками князьков, называемых себя олигархами и магнатами. Эти магнаты разного толка, жиреющие от награбленного богатства и фактически управляемые захваченными княжествами с помощью созданных по своему образу средств массовой информации, изо дня в день одуряют свой народ, стремясь добиться его покорности.
Наверное, надо затронуть вопрос коррупции. Для разъяснения, с точки зрения национальной освободительной борьбы, коррупция – это форма внешнего управления. В чем это проявляется? Не в том, что коррупционеры как бы подчиняются американцам. Они, конечно, их боятся, потому что они под их контролем. А в том, что для назначения на целый ряд должностей человек должен иметь статус коррупционера. Вот как вы, если человека назначают там хирургом в больницу, он должен принести диплом, что он хирург. И еще опыт работы, справка об опыте работы, правильно? Вот тогда его могут назначить хирургом. Еще, может, не назначат. Потому что есть конкурс, есть другой хирург, третий, четвертый. И начальник там этой больницы, он выбирает, вот тебя возьму, у тебя высший опыт, а тебя, например, не возьму. А тебя возьму, потому что ты родственник моего дяди. например, хирургом. Но даже если ты родственник моего дяди, ты должен привить справку, что ты хирург. Я не могу тебя взять на должность хирурга, если ты родственник моего дяди и не хирург. Вот та же история с должностными назначениями. Огромное количество должностей в России замещаются с людьми, имеющими статус коррупционера. То есть, чтобы назначить человека кем-то там, на некоторые министерства, на некоторые госкомпании, на некоторые департаменты, не на все, потому что на те, через которые идут финансовые потоки, скажем, на часть вещей, ты обязан иметь статус коррупционера. Если ты являешься коррупционером, тогда ты можешь попасть на эту должность. И таких желающих тоже десяток или два. И вот из этого 20-10 желающих выбирают уже все коррупционеры. Ну ты еще и мой родственник, поэтому тебе преимущество. Все коррупционеры, ну у тебя более высокая квалификация, у тебя преимущество. Слово коррупционер – это человек, знающий методику коррупции и имеющий опыт коррупционной работы. Вот что такое коррупционер для данного случая. То есть человек втянулся в систему коррупции, он уже кому-то оплатил, он уже знает, как работает механизм, он знает, как наладить вытаскивание денег из этой должности. И тогда его на эту должность и назначают. Так вот, правила, по которым вот созданы оккупантами, они создали правила, по которым на должности могут попасть только коррупционеры. А на какие-то должности более политического значения – агенты. Это вся одна и та же логика. Просто агентов столько не наберешь. Потому что предатели своей родины не так. Коррупционер, он все-таки не считает себя предателем. Он на самом деле предатель родины, но он так себя не считает. Он считает, да, я вор, но я не предатель. Вот что думает коррупционер, правильно?
Наверное, я не знаю.
Ну а как? Ну вы сами подумайте. Ну надо просто прикидывать себя, как вот это все в головах у людей происходит. Отбор вот таких именно осуществляют. То есть именно вот отбор таких людей. А агентов мало, потому что это надо вербовка, это предатель. Поэтому агентов немного. Поэтому часть должностей небольшую, американцы замещают агентов, но как небольшую, это тоже 1000 людей по России, с учетом СМИ там и так далее. Другую часть потенциальными агентами, которые знают правила, и агентами не являются, но как бы уже мимикрируют под агента. Это еще раз 10 больше людей. Да? То есть они, да, мы правила знаем, мы понимаем, что тут что-то нечисто, что меня вдруг в Вашингтон постоянно таскают учиться или на обеды к Госдепартаменту США, там все время везут и везут, или к послу все время вызывают. Нечисто, но вот вербовки не было. А поэтому, раз я из этого получаю личное преимущество, семья обеспечена, доступ к деньгам, доступ к каким-то прикрытию политическому американцы дают, но я как бы иду по этой дороге, иначе я буду как голубь косого. Зачем мне надо? Это вторая часть людей. Наконец, третий слой, наиболее многочисленный, это коррупционеры или зависимые от американцев люди, которые агентами не являются точно и вообще на эту тему не думали, как правило, просто не задумывались. Но они воспитывались как коррупционеры. Такая же технология была, кстати, и у Гитлера на оккупированных территориях. Это общая технология. Это не то, что американцы придумали, это общая технология. Для того, чтобы человек стал бургомистром, в аппарат бургомистра попал, замом бургомистра, например, Смоленска. Там же много в аппарате людей было. Он лучше всего, если будет немецким тогда агентом. То есть за него поручилась комендатура или за него получилась гестапо, все, ему гарантирована должность бургомистра. Но за всех поручиться нельзя, потому что гестапо тоже не за всех поручается. А вдруг это советские агенты, да мало ли что, да? Тогда следующий этап. Ты гарантированный вор. Да, действительно, в Советском Союзе тебя посадили, проверили, действительно ты сидел. А это не фальшивая справка, которую дал СМЕРШ. Действительно, ты свидетели есть. Действительно, ты вот по таким-то статьям. Ты явный, значит, человек как бы не лучших качеств. Все, мы тебе поэтому доверяем и замещаем тебя, отправляем тебя замом бургомистра. Бургомистр-агент, а зам будешь вот коррупционер. Так же работало и немецкое. Это мышление любого оккупанта. Это не немецкое, не американское мышление. Мышление любого оккупанта. Выстроить систему власти. Они так это и делают. Технологически. Кстати, и Советский Союз, когда опирался так называемых рабочих движениях во всем мире, такую же систему интернационал создал, тоже во многом шел по этому пути. Не самые лучшие, там были идейные агенты Советского Союза, а были не очень хорошие, за деньги, за медовые ловушки. Я сейчас говорю сленгом КГБ. Помните такой сленг? Медовые ловушки, деньги, агентам надо платить. Это вот из этой же сферы. То есть, в принципе, американцы здесь ничего-то нового не придумали. Они идут в обычной системе. Просто мы... И вот любой из нас слушатель должен просто для себя ответить на вопрос. Если он понимает, что если страна проиграла войну, она становится колонией, а по-другому не бывает, то следующий логический вывод, что раз мы колония, у нас есть правила функционирования колонии. А правила функционирования колонии, они достаточно четко, логично и прописаны. Именно поэтому он может сказать, что вот этот человек работает на оккупационную машину в каком статусе? В статусе коррупционера, агента, грантополучателя или предателя. Вот четыре статуса, на которые опираются американцы. Именно поэтому Россию коррупцию решить невозможно, пока не получит Россия свободы, пока она не освободится от внешнего управления. Потому что без коррупции американцы не смогут управлять Россией. Они не разрешат своим агентам во власти, в том числе в депутатском корпусе, решить проблему коррупции. Не разрешат. Как бы этого ни хотел Путин.
Ну, понятно, что им это более выгодно, потому что на человека, который воровал, его всегда можно прижучить, бумажечку подставить.
По-простому ответили на этот вопрос. Но самое главное, его всегда можно прикрыть. Представьте себе вора. Я понимаю, что вам трудно это представить. Мне тоже. Ну вот представьте себе вора. И вот этот вор ворует и улучшает свою жизнь. Просто улучшает. Становится бизнесменом, семьи покупает там коттеджные поселки на Рублевке, там еще что-то. И вот он богаче, 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 его этот золотой телец втягивает, он в него работает. Дальше у него возникают проблемы с правоохранительными органами. Когда же возникнут? Люди же видят, что он богатеет, не по-детски. И вот здесь у него две альтернативы. Либо он садится в тюрьму, либо он вступает в контакт с американцами и получает политическое убежище. Вот второй вариант – 100 тысяч человек в Лондоне. Представляете, какая машина работает? 100 тысяч человек. Вот сейчас вот с огромной помпой французы выдают одного из 100 тысяч этого, еще, не знаю, может, не выдадут, Кузнецова, который в Московской области воровал. Чтобы его французы выдали, Путину этот вопрос пришлось в ручном режиме поднять на высший уровень. Понятно, что 100 тысяч так не получат, такого уровня. За 100 тысяч воров Путин сцепиться в горло не сможет, ну, физически. Поэтому 100 тысяч будут жить в Лондоне. Это исключительный случай, может быть, выдадут, может, еще нет. А в Лондоне им гарантировано политическое прикрытие. То есть он здесь наворовал, переехал в Лондон, обогатил английский народ, отдал половину в казну, там через налоги и так далее. А после смерти все отдаст, потому что Лондон там прибирает все эти вещи, если это там Абрамович уже не может по наследству отдать свою вот эту огромную империю, например. Так это технология внешнего управления, колониальная система управления. Англичане также делали с индийцами. Вообще-то индийцы, всякие князья, были богатейшие люди в свое время. Хотя они и в колониях жили. А где они? Сейчас их нет.
Они в Великобританию приезжали жить? Вон
пожить, много, да? Но только до смерти. Ну, да. Наследство нельзя. До смерти лично, ну, лично человек в четыре горла есть не может. А все, что не съест, все потом достанется англичанам, английскому народу. Понимаете, да? Даже одежда его. Ну, он часть, конечно, совсем сношенную выкинет. Он существо, которое не сможет все освоить. Поэтому англичане спокойно, как нация, ждут, когда он помрет, чтобы у него все забрать. И это, эти 100 тысяч коррупционеров такие же. Они умрут, у них все заберут. Но лично он имеет право и прикрытие. То есть эта система коррупции, она геополитична. Да? То есть с одной стороны в Лондоне прикрытие политическое, с другой стороны здесь. И она корежит людей. То есть она делает из вора предателя. То есть он сегодня вор, завтра его начинает поджимать прокуратура, как бы через Путина, через ручное управление. И у него возникает выбор. Либо он в тюрьму, либо станет предателем и в Лондоне будет уважаемым человеком. И многие идут по второму пути. Вот эта дорога. Почему для оккупационных американских властей воры, коррупционеры, преступники являются классово своими? Потому что они знают, что вор все равно станет предателем. Как правило. Что он выберет между предательством и тюрьмой предательство. И став коррупционером, став вором, он автоматически сделал шаг в сторону предательства своей родины. Автоматически. Почему мы и говорим, в национально-освободительном движении кто наши враги? Агенты, потенциальные агенты, грантополучатели, но это мягкая форма, ее тоже надо постепенно отжимать. Собственно, предатели и коррупционеры. Вот четыре категории врагов российской нации, которые в том числе находятся в органах государственной власти и занимают высокие посты. Вот четыре категории. Их мы вычисляем, выбираем, вытаскиваем и формируем условия, пока аккуратные, как бы мирные, скажем так, чтобы их оттеснять от власти.
В места не столь отдаленные.
В Лондон. Реально места нет. Кого-то в практическом смысле, они же не дураки. Лондон и все. У них прикрытие на всех уровнях. Но их прикрывают. Вон, допустим, та же агентура в средствах массовой информации, которая отказывается говорить правду там, в отношении национально-освободительного движения, их прикрывают, в том числе на органах власти. То есть Путин поддерживает НОД, а там есть всегда вот такие вот, кто-то там, Сурков, кто-то, который их прикроет. Они все, и каждый имеет эту зону прикрытия. И они понимают, что это их прикрытие, например, во власти, в правительстве или еще где-то, связано с американской системой оккупации, они это понимают. И они понимают, что это огромная сила. И пока они выбирают ее, то есть они как бы на стороне сильного, на стороне оккупанта.
Отлично понимая, как резко изменилась к худшему жизнь большинства народа с приходом этих реформаторов, правящая мафия, чтобы заглушить память людей и отравить их, стала бешеными темпами спаивать народ, не только открыв все внутренние алкогольные шлюзы, но и предоставив полную свободу всем зарубежным спаивателям превратить наши страны в алкогольное море. При этих так называемых демократических реформаторах уровень потребления алкоголя круто пошел вверх, достигнув катастрофических размеров, невиданных прежде в мировой истории. От этого резко выросла детская инвалидность, беспризорность и преступность. Какими же достижениями могут похвалиться эти реформаторы, агенты черной мировой ложи зла? Оказывается, за последние 10 лет продолжительность жизни славян сократилась до 58-60 лет, то есть на 10 лет, и продолжает снижаться. Рождаемость снизилась в 2-3 раза. Смертность резко возросла, превысив рождаемость на 1 миллион — 1,5 миллиона человек в год. За время этих буржуазно-капиталистических реформ потеряны десятки миллионов человек. Главным орудием уничтожения людей бывшего СССР, самым мощным и безотказным, силы мирового зла избрали алкоголь, табак, наркоманию, фармацевтику, медицину и сексуальную революцию. Но на первом месте стоит поголовное невежество в вопросах правильной жизни. Потребление алкоголя, к примеру, при советской власти колебалось от 0 до 7-8 литров на душу населения в год. При реформаторах оно достигло предела, составив 25 литров на душу населения в год. За всю свою тысячелетнюю историю Россия не имела такого уровня. А страх, ужас и паника, нагнетаемые терроризмом, умышленно созданным князьями тьмы. А страх и паника, нагнетаемые искусственными эпидемиями или эпидемиями, которых вовсе нет. Это далеко не полный перечень методов работы темных сил, которые все это творят, чтобы утвердить мировое господство над человечеством. А сейчас посмотрим еще один фильм о негласных опытах, проводимых над человечеством.
В эфире «Взгляд». Здравствуйте. В двух предыдущих передачах мы освещали тему электронного контроля над человеком, говорили о профилировании каждой личности. Сказанное в предыдущих передачах больше, конечно, звучит как фантастика или паранойя автора, нежели правда. Нас, 7 миллиардов, скажут скептики. Кому мы нужны? Зачем? Однако трудно представить себе уровень компьютерной техники, которая используется спецслужбами и правоохранительными органами в развитых странах. Умные электронные детища Microsoft'а изначально мыслят макрокатегориями. Они способны объять то, что нам, простым людям, кажется необъятным. На экране вы сейчас видите отрывки из американского художественного фильма «Враг государства», поставленного в 1998 году по сценарию Давида Маркони с Уиллом Смитом и Джином Хэкманом в главной роли. Этот фильм – прекрасный и правдивый пример, в котором показано, как быстро можно узнать о любом человеке все. От его местонахождения в любой момент, номеров и баланса всех банковских и кредитных счетов, до биографии в мельчайших подробностях.
Объект Роберт Клейтон Дин. Кому он звонил?
Смотри, чей это номер.
Чей?
Рэчел Ф. Бэнкс. Они вместе учились в университете. На втором курсе у них один и тот же номер и адрес. Они до сих пор часто звонят друг другу, хотя он женат. О, вот оно.
Что?
Дин за последние полтора года 4, 5, 7 раз снимал со счета суммы в 4 тысячи, 5 тысяч. Еще больше. Еще больше. И всякий раз прелестная мисс Бэнкс после этого вносила крупные суммы на свой счет. Ну да, они составляют ровно 15% от сумм, снятых Дином. У нас есть записи, заснятые камерами, установленными на аэростатах, на полицейских машинах и на улице. Две камеры. А вот это уже, пожалуй, кое-что. Это было заснято в магазине, где торгуют бельем. Разверни на 75 градусов вокруг вертикальной оси. Останови. Увеличь. Фокус вот сюда. Увеличь. А потом вперед по кадрам. Хорошо. Ты видишь, форма пакета в руке у Дина изменилась. Видишь, тень легла иначе. Видишь? Тень уже не там. После встречи с Зевицем форма пакета изменилась.
Национальная безопасность осуществляет надзор, используя факсы, телефоны, спутниковую связь.
И достаточно одного государственного компьютерного специалиста с целенаправленным заданием, чтобы изменить человеку биографию, поломать жизнь, сделать нищим и в придачу ко всем неприятностям занести его в список разыскиваемых особо опасных преступников. Главный герой фильма был обыкновенным рядовым гражданином, пока случайно не оказался в ненужном месте в неудачное время. Такое может произойти с каждым. Человек может стать случайным свидетелем тайной государственной схемы или заговора. Все такие моменты заранее учтены глобальной компьютерной сетью. Многие детали фильма, однако, утрированы. Например, у Агентства национальной безопасности в фильме «Враг государства» не было необходимости буквально нашпиговывать главного героя фильма десятком дорогостоящих датчиков, то есть микрочипов типа RFID, с принципом работы которых вы познакомились в первой передаче. Достаточно было одного. Однако для определения местонахождения любого американца и для прослушивания его разговоров в микрочипах вообще нет особой необходимости. Ведь у главного героя был мобильный телефон. В реальной жизни этого достаточно, чтобы в любой момент вычислить местонахождение его владельца методом триангуляции с точностью до 1 метра, а не гоняться за ним по всему городу. Пока телефон находится у владельца в кармане и он включен, оператор телефонной сети может прослушать разговоры абонента, а спутник определить местонахождение. В любом современном мобильном телефоне есть встроенный в схему микрочип, а также сим-карта является микрочипом, то есть приемником и передатчиком одновременно. Более сложная задача – определить местонахождение абонента, если мобильный телефон выключен, но и она решаема. Достаточно иметь образец голоса абонента, его фото и его приблизительное местонахождение, то есть страна, город. Супермощный компьютер, оснащенный программами аудио и видео идентификации, работающий со скоростью определения до 1 000 000 голосов или образов в минуту, распознает искомый голос или лицо в течение нескольких минут. Как только человек попадет в объектив любой видеокамеры в общественном месте. Иными словами, где бы вы ни жили, достаточно один раз попасть во внимание видеонаблюдения, связанного с компьютерами, и ваш профиль навечно останется в файлах всевидящего ока. Как и когда мы попадаем во внимание электронных супермашин? Откуда им известно, кто мы такие? Молодые украинские граждане, учащиеся средних школ, они еще ни разу не были за границей, ничем не отличились в этой жизни. Они далеки от политики и не совершали уголовных преступлений. Откуда в американской государственной компьютерной базе данных может появиться их личное дело, их психологический профиль? А все очень просто. Они компьютерные пользователи. Они сами завели на себя досье на сайтах «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», «InContact», не задумываясь о происхождении этих сайтов и о том, кто их курирует. А кураторы не скрывают себя. Они публично благодарят всех участников. Убедитесь сами.
Передача «Зона фактов», комментирует Брук Альварес. Сегодня мы расскажем о массовой программе Facebook, контролируемой ЦРУ. В своем отчете Департамент по защите Родины заявил, что Facebook, открытая в 2004 году, заменила почти все остальные программы по сбору информации Центральным разведывательным управлением. Благодаря Facebook Конгресс утвердил дополнительное финансирование для ЦРУ. За годы секретного мониторинга за общественностью мы изумлены поражающему количеству досье на людей, где они живут, их религиозные и политические взгляды, подробные списки их друзей, электронные адреса, номера телефонов, сотни их фотографий, даже изменения их рабочего статуса, то есть чем они занимаются на данном отрезке времени. Это действительно свершение мечты для ЦРУ. Наибольшая заслуга принадлежит агенту ЦРУ Марку Закербергу, который является создателем и директором программы Facebook. Недавно агент Закерберг был признан повелителем и представлен к медали за успешные секретные операции. Facebook в единственном числе самый сильный инструмент по контролю над населением, когда-либо созданный. Наряду с Facebook вторая успешная программа, созданная ЦРУ, это игра «Ферма», которой, по оценке ЦРУ, увлеклись 85 миллионов людей после того, как уровень безработицы неимоверно высоко поднялся.
Сидят на Facebook люди разных возрастов и делятся личной информацией, а также своими ежедневными мыслями с Центральным разведывательным управлением США. Откровенно рассказывают о себе все, от отношения к своей стране, религии, до привычек, навыков и даже сексуальной ориентации. Как вы думаете, спецслужбы выбирают активистов, оппозиционеров на Украине? Как находят нужные религиозные группы? Как выходят на членов ОУН-УПА? Мы сами рассказываем, кто мы, кого мы любим, кого ненавидим и чего хотим. А нам с удовольствием помогают.
Что? Все посмотрите на внутреннюю часть. Что это? Сделать мир более открытым и электронно соединенным. О боже мой, выглядит как секретная клятва. Сделать мир более открытым и электронно соединенным. Поток, график, платформа. Это, наверное, символ иллюминатов. В этом фрагменте показана связь сетевых компаний с ЦРУ, Пентагоном, Агентством обороны по продвинутым проектам и другим спецорганизациям.
Да. Главное не забыть вставить в передачу искусственный смех, чтобы зритель воспринял всю беседу как шутку. Там посмеялись, здесь несерьезно отнеслись к информации, потому что это всего лишь голливудский фильм, очередная выдумка хорошо оплачиваемых сценаристов и режиссеров. Но неужели кто-то сомневается, что самая крупная в мире пропагандистская фабрика, на 90% покрывающая экраны ваших телевизоров рекламой, может быть независимой от кураторства спецслужб? Еще в начале 50-х годов сенатор Джозеф Маккарти, которого американцы называют «американский Сталин», жестко взялся за Голливуд. Не обошлось без пыток, тюремных заключений и даже самоубийств нескольких продюсеров и актеров. Еще в те годы вся творческая империя уже была зажата в плотные тиски ЦРУ и других спецслужб Америки. И кто бы подумал, что многие творческие идеи вообще не рождаются в Голливуде, а подбрасываются кинокомпаниям, то Министерством обороны, то Агентством национальной безопасности или иными федеральными службами. Наш дом – наша крепость. Он закрытый уютный уголок, где мы можем спокойно проводить свое личное время, как хотим и в том виде, в котором хотим. По крайней мере, мы так думаем. Миллионы людей с удовольствием смотрели художественный фильм 1983 года «Голубой гром» (Blue Thunder), поставленный по сценарию Рэя О'Бэннона. Фильм об испытании нового вертолета, оснащенного прибором, видящим и слушающим сквозь стены и крыши зданий. На мониторе, установленном в вертолете, можно было слышать и видеть прямую трансляцию из любого помещения в инфракрасном изображении. Съемку можно было записать на видеокассету. В фильме был еще один заслуживающий нашего внимания эпизод. На секретном полигоне проводится испытание этого же электронного прибора. Кроме способности видеть сквозь стены, он еще считывает данные с микрочипов. Прибор также установлен на вертолете. Автобус заполнен манекенами. К нескольким манекенам прикреплены маленькие микрочипы класса RFID. Меченые куклы – это террористы, захватившие автобус. Электронный прибор, соединенный с компьютером пулемета, уловив частоту микрочипа, посылает импульс компьютеру, и пулемет стреляет сквозь крышу автобуса только в манекены с микрочипами. Все остальные пассажиры остаются невредимыми. Зрители посмотрели, получили удовольствие, помечтали о технологиях будущего и забыли, не подозревая, что кто-то еще в 70-х годах превратил эту мечту в быль под названием FLIR – Forward Looking Infrared – фронтальный инфракрасный проникающий луч. И эта быль не заставила себя долго ждать. В 1989 году во время обыкновенного дежурного облета города полицейские с помощью этого прибора сканировали одноэтажные дома. В гараже одного из домов они увидели оранжерею марихуаны. Владельца оранжереи арестовали и осудили на 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. газеты и телевидение подняли скандал на всю страну. Правоведы Америки приравняли съемку сквозь крышу гаража к обыску без санкции прокурора. По сути дела, это было грубым нарушением 4-й поправки Конституции. Однако это было более 20 лет тому назад. Сегодня технологии ушли далеко вперед. ФЛИР сегодня стоит на вооружении не только у военных. Он есть в наличии на каждом современном полицейском вертолете. Вот на фото четко виден этот прибор. Всего лишь в течение 25 минут мы обнаружили 3 подозрительных строения. На мой вопрос, как четко видны силуэты на экране ФЛИР, командир вертолета, сержант полиции, удивленно поднял брови и ответил: «Мы давно видим все в цветном изображении». Сказал он правду, что сквозь крышу дома можно видеть все в деталях, или прихвастнул, неважно. Важно то, что такие технологии развиваются, лишая нас возможности принадлежать самим себе и близким без вмешательства извне. С каждым днем все больше людей пользуются компьютерами. Для многих они стали неотъемлемой частью жизни, необходимостью, без которой нельзя обойтись. Завести друзей, общаться по интересам, найти массу шахматных или карточных партнеров, посетить дискотеки, влюбиться и заняться сексом — все это сегодня можно делать, сидя за компьютером. Появился виртуальный мир. Однако, далеко не все пользователи знают или задумываются над тем, что компьютерная сеть кем-то постоянно контролируется. В виртуальном мире, как и в реальном, есть руководители, доктора, правоохранительные органы и даже нарушители виртуальных законов. Тем не менее, виртуальные проблемы все равно приходится решать людям, живущим в реальном мире. Те, для кого компьютер стал неотъемлемой частью жизни, самая насущная задача – как защитить его от незваных гостей, желающих украсть информацию, влезть в личную жизнь пользователей. Времена, когда обыскать дом можно было только войдя в него, прошли. Сегодня можно обыскать дом детально, быстро и эффективно путем компьютерного анализа всех покупок подозреваемого за последние 10-20 лет. Даже товары, купленные за наличный расчет, на 99% будут известны следственной группе благодаря камерам слежения, установленным во всех торговых точках и посылающим информацию государственным базам данных. Компьютерная программа, сличающая внешность искомой личности с данными камер слежения магазинов, весьма быстро найдет всю необходимую информацию и более. Ведь камеры слежения есть в барах, ресторанах, кафе, казино, на выставках, в парках, многих въездах на шоссе. Через 20-30 минут, максимум через час, следствие будет располагать данными о том, где, когда и с кем встречался подозреваемый. Специалисты правоохранительных органов могут без труда войти в компьютер своего клиента и провести полный обыск всех его файлов. Но если он окажется грамотным компьютерным пользователем, то он, естественно, может узнать, что компьютер взломали. Также узнать, когда это произошло и кто это сделал. Хотя с появлением беспроволочного мобильного интернета это стало более проблематичным. Поэтому правоохранительные органы и спецслужбы предпочитают входить в компьютеры своих подопечных через другую дверь. С помощью компьютерного комплекса OneEgg Monitoring можно снимать информацию способом перехвата электромагнетической радиации, излучаемой как монитором, так и процессором. Следов такое считывание не оставляет. В частности, ФБР использовало эту технологию, когда следило за своим коллегой Алдрич Эймсом, заподозренным в шпионаже против США.
После просмотра этих фильмов возникает вопрос, каким же образом защитить себя, обезопасить от этого зла, которое уничтожает не только тело человека, но, что самое главное, уничтожает душу, делает человека инвалидом, рабом, преступником. Главной причиной нарастания воздействия на человека различных темных методов является специально развиваемое князьями тьмы невежество и внушаемое земному человечеству отрицание великих космических законов, отрицание существования иерархии света Земли и Солнечной системы, тонкого мира планеты и самого факта существования иерархии тьмы. И даже когда необходимые истинные знания человек получает в свои руки, то эти знания зачастую не находят широкой аудитории, выращенной в атмосфере тотальной лжи. А знание, как уже говорилось в начале лекции, проявляется через наше физическое сознание, которое, к сожалению, у большинства человечества находится в зачаточном состоянии. С точки зрения современной физики, сознание – это тонкоматериальная энергия, соответствующая тому уровню вибраций, которого достиг определенный человек своими мыслями, чувствами, желаниями, эмоциями, поступками. Самой тонкой, то есть высокочастотной энергией является энергия любви и сострадания. Причем любви не к себе, как это часто бывает, а любви ко всему миру, к ближнему своему, даже незнакомому. А самое главное – это энергия преданности и любви к Высшему, к Богу. Только с помощью этой энергии мы можем приблизиться к сознанию существ высшего мира и к сознанию Творца. То есть, говоря терминологией физики, колебания человеческих излучений или ауры начинают резонировать с высокочастотными колебаниями иерархии сил света. Именно это и есть та самая нить связи с высшими силами, о которой упоминается во всех учениях и религиях мира. При этом те низкочастотные вибрации, которые являются злом, не могут воздействовать на такого человека, хотя они и находятся рядом. Человек как бы находится под щитом тонких энергий и таким образом охранен. Человек, возможно, и будет ощущать некоторые неприятные негативные воздействия, но всегда сможет устоять перед ними. В некоторых случаях он интуитивно будет избегать их, а иногда как будто бы какое-то провидение будет отводить от него опасность. Великими учителями человечества сказано: «Щит наш в ощущении неуязвимости». Каждое пятно страха есть цель вражеской стреле. Щит наш – лишь понимание преданности. И любовь, и готовность, и заботливость люди ставят на место преданности. Но эти части преданности, как улыбка сочувствия, сама же преданность сверкает, как воин, готовый к бою. Щит наш куются земными руками. Мощь явленная придет через людей. А все то негативное, что нежито человеком, притягивает своими низкочастотными колебаниями темные свойства из пространства. Поэтому, чтобы избежать воздействия сил зла, необходимо повышать частоту своих вибраций своими устремлениями к свету, то есть к знаниям. Надо учиться любить. В космической Агни-йоге сказано: «Любовь есть ведущее, творящее начало, значит, любовь должна быть сознательно устремлена и самоотвержена». Творчество нуждается в этих условиях. Если в любви будет замечено самоослабление, разложение и служение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим понятие подвига. Сердце, исполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения. Насколько нуждается человечество в сознании огня любви? Любите друг друга. Любовь есть венец света.